Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книги малых пророков. Сегодня мы обращаемся к одной из самых насыщенных, самых интересных книг из этих книг малых пророков, книги пророка Захарии. Он современник, как мы уже говорили, пророка Агея, современник Зарававеля. Возможно, он священник, и содержание его пророчеств – это тоже главным образом о восстановлении храма, точнее, то, что будет ждать израильский народ и мир вообще через возрождение этого храма. Зачем его возрождать и что будет явлено, когда этот храм будет возрожден? Это самая насыщенная мессианскими ожиданиями книга из книг малых пророков. Среди достаточно большого числа мессианских мест и пророчеств этой книги есть несколько самых известных, самых знаменитых, самых узнаваемых пророчеств. Вот это, во-первых, пророчество в 9 главе 9 стиха. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, это царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Такое пророчество, все понимают, что речь идет о входе Господнь в Иерусалим, и особенно здесь вот узнаваемы эти вещи о том, что это отрывок приводится в Евангелии, вставляется, и здесь очень характерно вот узнаваемые вещи о том, что царь к тебе приходит, спасающий кроткой на ослице, на молодом осле, сыне подъеремный. И действительно, Христос въезжает на осленке в Иерусалим, но осленок не может двигаться без своей матери, и мать идет где-то рядом или впереди, а сам он едет на осленке. Поэтому мне некоторые приходилось читать библейскую критику, ну, не современную, конечно, а вот, скажем, в 19 веке, когда только началась библейская критика, очень многие смеялись, так это же нелепо, как может Христос сидеть одновременно и на ослице, и на молодом осле. Но смысл в том, что осленок не пойдет без матери никуда, и поэтому он действительно сидит-то на осленке, но в то же время идут они вдвоем вместе, чтобы осленок мог совершать движение. Самое важное, конечно, в этом пророчестве не то, на чем сидит въезжающий в Иерусалим Мессия, а то, что идет царь, что таким образом можно узнать царя, что когда израильский народ увидел, как входит в город могущественный пророк, сидящий на осленке, они должны были узнать, что это Мессия. Они должны были узнать, что это тот самый обещанный, и слова им эти напоминаются тогда. И народ, в принципе, и исповедал это, он и кричит «Осанна сыну Давидова», то есть называя его мессианским именем, но первосвященники, фарисеи, они не кричат, они ждут дальнейших его действий, они ждут, что он будет делать. И поскольку он не сделал то, что они от него ждали, они объявили, что это все неправда, что это он специально так сделал, и в конце концов его судили. Второе пророчество, тоже очень известное, из книги пророка Захарии, пророчество из 11 главы. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и не отвесит мне в уплату 30 сребреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, это высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Этот сюжет тоже встречается в Евангелии. тоже очень узнаваемое, о том, что Иуда продал Христа за 30 сребреников, а дальше во исполнение пророчества этого же. Хотя никто об этом, ведь делают это книжники и фарисеи, и делают это по своим внутренним мотивам, никак не увязывая это с высказанным пророчеством. Им просто, ну нельзя эти деньги, брошенные Иудой в храме, как тут и говорится, нельзя эти деньги на что-то пустить, на какую-то сокровищницу положить. И поэтому они покупают землю у горшечника для погребения странников, то есть на дела милосердия. Они делают это по своим внутренним мотивам, и никому не приходит в голову, что на самом деле они исполняют пророчество, те же 30 сребреников, которые они дали Иуде. И потом эти деньги брошены в храме, и будучи, когда они брошены, они на них покупают землю у горшечника. То есть налицо исполнение пророчества, но когда Бог века сего, по слову апостола Павла, слепляет умы людей, они, читая, не могут понять, и видя, не могут уразуметь того, что происходит, им упорно не приходит это в голову, что на самом деле, хотя те же вот несчастные 30 сребреников, по идее, должны были насторожить книжников, но они вот настолько слеплены своей страстью, что делают, являются исполнителем давно задуманного замысла Божьего. Третье тоже известное пророчество, очень известное, из 12 главы, «А на дом и на жителей Иерусалима изолью духа благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Вот это выражение «воззрят на того, которого пронзили». Это выражение тоже встречается в Евангелии, но для нас-то важно, что ведь это случайный же эпизод. Он мог бы и не быть, и не случиться со Христом. Всем естественным порядком перебили голени, а Христу голени не перебили, потому что и сказано, что кости его не сокрушатся. Агнец, пасхальный агнец, агнец, который спасает людей от плена египетского, он, его кости не должны были сокрушаться. И здесь, в силу его смерти, кости не сокрушаются. Но чтобы проверить, что он действительно умер, один воин копьем пронзает ему грудь, и оттуда текает кровь и вода. Вот в силу случайных обстоятельств, из того, что торопились очень сильно, следующий день Пасха, не надо было дать возможности висеть людям до Пасхи, надо было, чтобы они немного помучились, а потом их надо было быстренько убить. Вот, это просто так случайно получилось. Потом также случайно получилось то, что Христос раньше умер на кресте, и его не перебили голени, но его пронзили, а вот эти как бы нагромождения случайностей, в кавычках, разумеется, в конце-то концов является исполнением воли Божьей о том, что он будет пронзенным, и все будут смотреть на его рану, потому что раны его мы исцелились, все будут пить, испевать из этой животворящей раны, истекающей кровь, которой мы утверждаемся, которой мы живем. Вот это тоже древнее пророчество Захарии. Есть пророчества тоже очень очевидно мессианские, которые легко угадываются, легко понятно прочитываются, но просто в силу ряда причин менее известны. Ну вот, например, пророчество мессианское, пророчество из 13 главы, начиная с 6 стиха. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Известные слова, которые встречаются в Евангелии от Марка: «Поражу пастыря, и рассеются овцы», сказано. И вот здесь два интересных момента. Во-первых, выражение били в доме любящих меня». То есть его спрашивают, от чего у тебя такие раны на теле, почему у тебя такие рубцы? Он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. Это указание на то, что я получил эти раны там, где меня, то есть в том месте, где все кричали, что они меня больше всех любят. Вот такой как бы парадокс, такой изворот интересной постановки проблемы. Те, кто меня любит, те меня и любили. Я пришел к тем, кто меня любит, а они мне это все и сделали. Как говорит Евангелие Христос, я пришел к своим, а свои меня не приняли. И вот здесь на это указывается, что на самом деле он должен получить раны, и раны получить не от врагов-то в сущности, а раны получить от любящих его, потому что предали его иудеи, которые говорят о том, что они его любят, что они его дети, и он именно за это их и упрекает в Евангелии от Иоанна очень сильно о том, что они на самом деле вовсе не его дети, потому что если бы они были его детьми, они бы его узнали и за ним бы пошли. А второй момент, который вот в этом же пророчестве стоит обратить внимание, то, что меч поднимись на пастыря, поражу пастыря и рассеются овцы. Меч поднимись на пастыря – это вот скорби, которые восстают на Христа, а когда он будет поражен, тогда все овцы рассеются, разбегутся. Так оно и получилось в реальности с апостолами. Но важно заметить, что вот Христос в этом отношении выступает как, опять-таки, добрый пастырь, который кровь свою, жизнь свою полагает за овец. Вот этот образ в 10 главе Евангелия от Иоанна, он напрямую вытекает из свидетельства книги пророка Захарии. «Христос, как добрый пастырь, душу свою полагающий за овец». И когда он будет поражен, тогда овцы рассеются, разбегутся, но потом, после того, как они разбегутся, Бог говорит, что «я обращу руку мою на малых сих и соберу их». То есть сначала будет смущение, соблазн у верующих во Христа, они разбегутся, рассеются, вот, будут прятаться, страха ради иудейского, но закончится тем, что он обратит руку свою, внимание свое на всех смиренных, на всех смиренных сердцем, как это у пророка Сафони, на всех малых сих, как это у Захарии, чтобы их вести в Царство Божие. Еще интересное пророческое место, ну вот скажем, 13.1. «В тот день откроется источник дому Давидова и жителей Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Тот день – это как по-пророчески, то есть некий момент в истории, в который происходит спасение человека, но к этому моменту можно отнести как рождение, так и смерть Иисуса Христа, так и установление таинства Евхаристии, Тайную Вечерю, так и, собственно, воскресение Христово и сошествие Святого Духа. Все это некий единый день, единый акт спасения человека. И вот в этот день совершается спасение таким образом, что открывается источник дому Давидова. На эту же тему пророк Захария говорит и в 3 главе. «Ибо вот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этот в один день». Вот все это свидетельство о том, что в некий определенный момент времени происходит источник для очищения греха и нечистоты, происходит источник для того, чтобы простить грех, и все это совершается в один день. То есть день смерти, в день, когда Христос был с людьми, но конкретнее, конечно, день смерти Христа на кресте, в этот день происходит очищение грехов. Как говорят богослужебные тексты, он разодрал рукописание грехов наших на кресте. Все, больше нет рукописания этих грехов. Они как бы уничтожены, прощены. А вот в день, когда он говорит, свершилось, момент, когда он говорит, свершилось, вот этот источник для прощения грехов открывается. Когда речь идет об омытии от греха и нечистоты, то омытие греха – это, разумеется, речь идет и о потоках воды, о потоках о воде живой, потоках Святаго Духа, так и о крови Христовой по преимуществу, потому что ею очищаются грехи. И вот в день, когда Христос умирает и проливает кровь свою на кресте, тогда и как бы из ребр Спасителя изливается поток, в котором единственный поток, которым можно омыться от греха и нечистоты, ничего другого нет. И этот образ всем, наверное, известный о том, что когда мы причащаемся тело и кровь Иисуса Христа, мы лобызаем край чаши, как ребро, напитавшее нас вот этим спасением. Это не просто надумка, действительно, вот весь этот чин, обстоятельства нашего причащения, они очень хорошо соотносятся с пророческим свидетельством, особенно в данном случае свидетельством книги пророка Захарии, о том, что действительно из ребр Христовых истекает для нас источник для омытия греха и нечистоты, и мы лобызаем это ребро, источившее нам воды, текущие в жизнь вечную. Во второй главе, в 13 стихе есть интересные слова. Речь идет о, ну как все вот необычно, мы более подробно будем другие наши беседы рассматривать. Сейчас просто некий штрих, почти вырванный из контекста. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Его, ибо он поднимается от святаго жилища своего. Да молчит всякая плоть перед лицом Господа, потому что он поднимается от святаго жилища своего». Вот это поднимание от святаго жилища, но Бог не может иметь жилище на небесах, потому что он дух, у него нет жилища. Но даже если представить, что он имеет жилище на небесах, как с небес он может подниматься? Поднимается вот откуда-то, как бы либо с земли на небо, либо из-под земли на землю. Но если бы речь шла о Боге, сидящем на небесах, то речь бы не шла бы о том, что он поднимается, а о том, что он спускается. А здесь именно Бог поднимается от святаго жилища своего. Это напрямую говорит о воскресении Иисуса Христа. И в славянских-то переводах часто вместо слова «воскресни» и говорит «восстань, Господи, пробудись, что ты спишь, воскресни», призывает псалмопевец, обращаясь к Богу. «Почему ты спишь? Встань, воскресни, победи врагов». И вот это вот напрямую этот образ спящего, разбуженного и восстающего, поднимающегося Бога, он напрямую соотносится со свидетельством о воскресении Иисуса Христа. Он поднимается из гроба, еще немного, и будет отвалена дверь, он явится людям, он поднимается с святого жилища своего, а день, который предваряет собой время вот это восстание Христово, восстание подъема Христова, называется Великой Субботой. Именно в Великую Субботу поется песнопение, которое начинается как раз вот этими самыми словами. «Да молчит всякая плоть человече», начинается песнопение, и очень трогательно, очень тихо, умилительно поется, и поется не случайно. Вот эти слова «да молчит всякая плоть», человече, это взято именно из Захарии, и как раз для того, чтобы человек должен с трепетом внять, с трепетом подготовиться к тому, что еще немного, совсем немного, и восстанет Бог. И вот этим пронизано наше ожидание восстающего, восстания Бога, оно разрешается тем, что мы подходим все вместе как бы к храму после крестного хода и восклицаем стихами «Воскресни, Господи! Помоги нам!» Вот, и как бы призываем, чтобы Он воскрес, встал, поднялся, защитил нас. И вот такие вещи, они все тоже корнями уходят из свидетельства книги пророка Захари. Здесь же, во второй главе, мессианское место, вот как предваряющий собой 13 стих, тоже есть следующее. «Ликуй и веселись, дочь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что я Господь, и узнаешь, что Господь Савов послал меня». То есть я приду и поселюсь среди тебя. Вот это вот мессианское пророчество о том, что Христос будет жить среди людей, жить на этой земле, будет как один из этих единоплеменников, он придет вселиться. Об этом пророчествует также, скажем, в неканонической книге пророка Варуха. И вот здесь снова об этом говорит: «Приду и буду жить среди вас». То есть Бог станет одним из нас. Смысл-то в этом. И когда Он явится, тоже вот время, интересное восприятие времени у пророков, когда Он явится к народу своему, «Приду и вселюсь у тебя, говорит Господь», вот тогда ты узнаешь, что все, что происходит, происходит от Бога, и все, что происходит, вот это вот вселение Бога, оно как бы указывает, что если ты увидишь исполнение, то знаешь, что тот, кто живет среди тебя, есть Бог. И чтобы заранее люди разумели, что речь идет именно о реальной человеческой жизни среди людей. То есть, в общем, свидетельство о том, что Мессия и должен быть человеком, что тайна спасения в том и состоит, что Бог должен стать человеком. В главе 4 есть интересное свидетельство. Вот, начиная с 9 стиха. «Руки Зарававеля положили основание дому этому. Его руки и окончат, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля? Те 7 – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Речь идет о том, что основание дому, как некий краеугольный камень, который будет положен в основание дома. А то, что руки Зарававеля положили это дому, и он же окончит, речь идет с одной стороны о конкретном совершенно храме, что вот на памяти жизни Зарававеля этот храм будет построен, а с другой стороны о том, что начало и конец этого дома есть рожденный от Зарававеля, как Мессия считается сыном Давида, и то, что относится к Давиду, относится к его рожденному от него Мессии, так и здесь все, что относится к Зарававелю, относится и к тому, кто рожден от него. И как бы руки Зарававеля – это сам Христос, это вот день нашего спасения, вот как бы совершается все моментально, в раз. Интересно обратить внимание на то, что вот этот вот камень с семью очами, который кладется в основание дома, как это сказано, вот скажем, и дальше, в 11-14, и чуть-чуть раньше сказано, об этом тоже в 4 главе, вот камень, имеющий 7 очей, который полагается во главу угла, это тоже речь идет, с одной стороны, о Христе, и тогда 7 очей, это вот как в пророчестве Исаия, отрок, у которого исполнены всеми дарами Святаго Духа, Духа премудрости, разума, кротости, смиренно-мудрия и так далее, будет исполнен во все дни жизни своей. А можно истолковать это и, что 7 очей – это 7 духов, предстоящих непрестанно перед Господом для Его особых поручений, для Его особых промыслительных дел – Так об этом сказано в книге «Откровение» Иоанна Богослова в 5 главе. То есть вообще получается, что книга Захария, она не только очень мессианская, она еще и очень эсхатологична. И в силу этого она перекликается со множеством, ну, разумеется, с книгой «Апокалипсис», а еще кроме этого перекликается со всеми главами, последними главами Евангелия, где говорится о кресте, о воскресении, о вознесении, где обещается, ну, что-то рассказывается о последних судьбах мира. Вот книга Захария такого же тона и очень соответствует тому, что мы встречаем вот в эсхатологических местах новозаветных книг. И мало того, что семь духов – это как семь ангелов, можно истолковать, или семь архангелов, чьи имена известны, чей собор вспоминается вместе в день собора архистратига Божия Михаила. Но здесь вот в книге пророка Захарии, кроме указания на семь очей, еще и приводится указание четырех рогов. Вот в первой главе, 18 стихе: «И поднял я глаза мои, увидел вот четыре рога». А далее: «Поднял глаза и увидел четырех рабочих, которые идут сокрушить эти роги». Вот это вот четыре рога, четыре рабочих, они вот в Захарии имеют, как, у Захарии имеют какой-то смысл, какой-то вес, но прочитывая то же самое в других пророческих книгах, можно предположить, что это и те четыре коня, о которых говорится в Апокалипсисе, и четыре диких зверя, чудища, о которых говорится у пророка Даниила. То есть и Захарий нигде не, как бы, не расшифровывает, не толкует, к чему он это говорит, но вот такие параллели между самыми эсхатологическими книгами Ветхого и Нового Завета здесь просматривается, и символика здесь очень таинственная, которая перекликается как раз с эсхатологическими книгами. И вот к самым важнейшим пророчествам в этом отношении мы и обратимся в следующий раз. А на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.